портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Всем доброго, прекрасного вечера. Сегодня у нас суббота, мы выходим в необычное для нас время, так что если кто-то вдруг ждал вечерний стрим, то извините, вечерний стрим будет не сегодня. А сегодня в эфире, как всегда, дуэтом любителей поговорить я, Кристина Тельбук, и Ксения Блейк.
Ксюш, привет. Всем добрый вечер.
И сегодня у нас есть уважительная причина для того, чтобы выйти, во-первых, в субботу, а во-вторых, выйти в такое время. Она заключается в том, что сегодня у нас гости из Америки, где сейчас еще только утро, и они просыпаются героически, в субботу рано встали и к нам пришли. Это Майя Джеффри. Майя, привет.
Всем привет.
И Анна Фуллер. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Во, бодрые. Скажите, пожалуйста, как давно вы живете в Америке уже? Майя,
давно живешь? Я уже живу здесь 3 года с небольшим.
Анна?
3 года и 3 месяца. Так что я еще не ветеран, но...
Ну, у тебя еще все впереди.
Да, это еще ладно.
Да, Анна, а вы давно живете?
Это сложно сказать. Я первый раз в 2008 году приезжала. Год жила по флексу. Потом приезжала еще на полгода. Да, еще потом в реабилитационном центре была 7 месяцев. И вот уже приехала последний раз в начале 2013 года. Получается, вот сколько? 7 лет.
То есть непрерывно 7 лет вы живете, да, получается. Я думаю, да. Здесь не все знают, что такое флекси, вот эта вот программа, да, по обмену. Расскажите, пожалуйста, у нас вот Ксюша ездила по такой программе в свое время, Олег, которого сейчас здесь нет, Олег, тебе привет, ты нас смотришь. Расскажите, пожалуйста, коротко, Аня, что это за программа, для кого она?
Ну, это аббревиатура Future Leaders Exchange Program, то есть это программа по обмену студентами. Вот, и это студенты старшей школы, как правило, 9, 10, 11 класс, ну, 17-годовое обучение. Вот, тогда приезжают, если их отбирают, они проходят конкурс, там 3-туровый конкурс, и потом их отбирают, и они приезжают, проживают в семье, ходят в школу, то есть у них получается год американской жизни, то есть high school, вот, все опыты, которые с этим приходят, то есть весь учебный здесь, да.
Да, ты там попадаешь либо в 11 класс, либо в 12, потому что американская школа 12 лет. Ну, по крайней мере, было тогда, когда была я.
Да, вот. Сейчас так.
И также сейчас. Сейчас, Майя, по-моему, в России эта программа не действует, к огромному сожалению.
Да, они закрылись. Да,
очень ценный опыт, и это очень ребятам помогает.
А ты, Майя, ездила по такой программе или не случилось?
Я в свое время туда не попала, может быть, к сожалению, может, к счастью, но я приняла участие, зато после участия в этой программе у меня появился огромный стимул изучать английский язык. Я сказала, ну, меня не взяли, я тогда буду нажимать на английский язык.
Нет, там на самом деле все не так просто, потому что там вопросы такие, насколько я помню, первый тур там, ну, там тест, там отвечаешь на тест. Второй тур там, по-моему, тоже какие-то грамматику проверяешь. Но самое интересное, там потом собеседование. Я помню, у меня был вопрос такой, что вам подарили на Рождество подарок, который вам не понравился, или подарок, который у вас уже есть. Что вы будете делать?
Подарком, мне кажется, я на этом как раз и завалилась.
Да, почему? А еще у меня был вопрос такой, что вот вы дома одна, в принимающей семье, и у вас загорается стиральная машинка. Что вы будете делать?
Что вы будете делать?
Да, то есть таких вопросов, то есть там тебе реально проверяют на способность реагировать и на способность быть как бы вот,
психологически,
ну, подготовленным, да. И вот именно дипломатично подходить к решению каких-то вопросов. Там. Потому что просто так, ну, иногда ты ты не проходишь, потому что какие-то ответы, видимо, им не нравятся. И там, я так понимаю, что анализируют эти ответы психологи, которые, собственно, как раз обучены вот как-то распознавать, готов человек, ну, посетить Соединенные Штаты или нет, и жить в принимающей семье, или не готов. Вот, насколько я помню, было у нас, по-моему, так. Поэтому там все не так однозначно. И мне кажется, что у меня тоже был, я попробовала 3 раза, соответственно, проходить этот конкурс, и только прошла на 3-й раз. Видимо, просто им надоело уже меня видеть, наверное, они решили меня просто отправить от греха подальше в Штаты. Ну, тем не менее, вот как-то так.
Мне кажется...
Да, Анна, да. Анна.
Я говорю, мне кажется, я только по психологическому и прошла, то есть по их исследованию, потому что английский у меня был ужасный.
У меня тоже он был такой же примерно.
Как первый тур прошла на 2-й раз. Ну, наверное, по ответам только, потому что даже в Молдавии, или Молдове, как правильно говорить, не знаю, когда мы были на ориентировании, the pre-departure orientation, я была в самой слабой группе. Слабый среди слабых, то есть английский у меня был настолько плохой. Я вообще удивлялась, что меня отобрали.
И как вот вы потом со своим английским, Анна, вот вы приехали, и как вы выживали, как вы выбирались вот из этой ситуации, в школе особенно? Ведь вам же надо было учиться.
Ну, я бы сказала, мне очень повезло с приемной семьей. То есть у меня семья, у меня приемная мама полностью не видит. Приемный папа, он тоже visually impaired, это тоже у него проблемы.
Слабовидящий, да.
Вот, и то есть они уже, то есть она же, естественно, читает Брайль, то есть мне предоставили такой компьютер, ну, брайлевский компьютер, тогда он был еще Empower, кажется, модель, старенький уже. Вот, и вот, вот что касается правописания, то есть мне все это с Брайлем, мне очень помогло, она проверяла мои работы, корректировала, то есть я записывала отдельные слова, потом приходила, спрашивала, она мне объясняла, что они значат, она очень такая, мы до сих пор общаемся с ней, мы работали даже вместе позже, но она... Такая очень-очень умная женщина, очень такие у нее педагогические способности есть. И вот она мне очень помогла. Ну и в школе помогали, конечно. Я даже испанский взялась учить, пока учила английский, так что...
Ну, мне-то не помогал никто. У меня не было компьютера, у меня был единственный, что говорящий электронный словарь. Ну, то есть они мне объясняли какие-то фразы, какие-то слова, но тогда это было так, что... Если у ребят что-то спрашиваешь, что если часто спрашиваешь, то, соответственно, их это достает. А, соответственно, влиться было очень тяжело в коллектив, потому что ты половина, больше половины не понимаешь. Ты просто пытаешься разобраться, а там сленгов... То есть тот язык, который мы изучали в школе, в интернате, это вообще как другой мир. Ты прилетаешь в страну, и там все другое, произношение другое, слова, терминология, сленг, все другое вообще. То есть тот английский, который нам якобы преподают, это вообще как бы 19 век.
Майя, ты с этим согласна? Ты вот российскую школу окончила, да, в российском вузе училась?
Да, я в вузе ситуация сейчас получше, но у меня ситуация была такая, что я старалась всегда общаться с носителями языка и во время школы старших классов, и во время вуза, то есть
да, я
пыталась
также, да.
Более-менее влиться в этот язык, поэтому, когда я сюда приехала, у меня, ну, я и в более взрослом возрасте, конечно, сюда приехала, у меня не было такого шока, что вот здесь язык другой. В школах, да, в школах подготовка — это грустно, особенно в школах для незрячих, слабовидящих. Не берусь говорить за все школы, разумеется, но где училась я, мы учили английский плохо, произношение у нас было плохое, и, к сожалению, да, пожалуй, придется согласиться с этим.
А вообще ведь, как я понимаю, в Америке незрячие учатся в обычных школах вместе со всеми, правильно, да?
Да, это, как правило, верно. А насколько мне известно, есть какие-то интернаты, в которых обучаются дети с другими отклонениями, плюс с отклонениями по зрению, но большинство из них вот именно так называемый мейнстрим, то есть учатся в массовой школе и инклюзивно.
Если какие-то помощники, тьюторы, какой техникой, вот Анна уже про это немножко начала рассказывать, да, какой техникой обеспечивают, может быть, как вообще школа помогает незрячему ребенку учиться?
Ну, я скажу, у меня было так, то есть, и я знаю, что у большинства студентов, которые в мейнстриме тоже, так, значит, у вас есть расписание классов, которые, расписание уроков, предметов, что вы выбрали, но если вы инвалид по зрению студент, то тогда вам даются еще дополнительные занятия с преподавателем, то есть у нас было 7 уроков в день, то есть, вот я там брала, не помню, историю, английский, там еще что-то. Вот, и среди этих 7 предметов мне нужно было выбрать 2 или 3, вот, тифло-педагог, работа с ним, да, то есть, как бы у нас это назвали. Вот, значит, это mobility, то есть ориентация, класс, я не помню, каждый день или не каждый, наверное, все-таки каждый. Вот, и потом был класс, даже уже не помню, как он назывался официально, но вот меня там учили Брайль, это второй... Ну, скоропись, grade 2.
Да-да-да.
Надо было его выучить. И еще всякие там, всякие навыки, помогающие инвалидам. То есть вот в школе там, если у тебя какие-то материалы, там преподаватель приносила, там по Брайлю распечатано графики там или еще что-то. Вот это было время для нас посидеть и поразбирать, чтобы я не отставала на своих... предметах, на своих занятиях обычных. И вот мы на это проводили время. Да.
Ну, у меня так же примерно было.
А бывают такие случаи, вот у нас были ребята из Израиля, когда они рассказывали, что бывают такие случаи, когда ограничивают незрячих в выборе предметов школьных.
У меня было, у меня было. Я хотела выбрать танцы какие-то там, я уж не помню, просто было 20 лет назад. И они мне сказали, что, типа, вы, ну, если хочешь, давай попробуем, но я не знаю, как я тебя буду учить, потому что с тобой нужно отдельно заниматься, а я не знаю, как это будет. То есть преподаватель, ну, просто попросила меня и поменять предмет. У меня было такое. Да, мне как бы не было обидно, но просто вот думаю, ну, ничего себе, ну бывает и так. Вот у меня да.
Анна, вы сталкивались с чем-нибудь таким, что, например, вам не разрешили там какую-нибудь геометрию выбрать или вот какие-нибудь танцы, ой, или еще что-то.
Геометрию. Да вы что? Мне как-то сказали, что можно от математики
Да-да-да.
Как можно быстрее отказаться.
Я взяла такое все гуманитарное, все, что мне надо было. Я брала английский, историю, хор даже. Ну, вообще, американская система, конечно, слабая. То есть, что касается вот таких предметов сильных, да, ну, науки, это, конечно, не сильно развито. Всякого мусора в этом в программе, я, на моем, по моему мнению. Но я был такой класс, назывался Study Hall. То есть, это, да, это ты приходишь, это типа... Вот это целое занятие своего дневного расписания, чтобы ты посидел, поделал домашнее задание. Извините, походили бы вы в нашу школу, да, когда ты в школе, когда да. Целый день, потом еще домашнюю работу делаешь. Но дело не в этом. Но, да, я говорили, что мне хорошо бы было пойти на физкультуру, но я сама отказалась, я сама стеснялась, я была закомплексованная немного. Не так, чтобы очень, но все равно думаю, ой, ну как я буду там что делать. Вот. То есть я сама избегала таких моментов, где не хотела покидать свою зону комфорта.
У меня, кстати, было то же самое, причем моя принимающая семья мне сказала так, что, слушай, говорит, ну поскольку тебе надо английский подучить, возьми какие-нибудь предметы, чтоб не париться первый семестр, а потом ты как бы втянешься в это все дело и, соответственно, потом уже решишь, как бы, что тебе делать дальше. У нас вопрос из чата, Николь нас спрашивает, знают ли учителя Брайль в американских школах, те, которые обучают незрячих?
Ну, конечно, именно те, которые обучают, они знают Брайль, то есть те тифлопедагоги, о которых я говорила, если об этом вопрос. Конечно, те, кто приносит, те, кто меня учили скорописи, те, кто распечатывали мои материалы, там, сверяли, все ли так, не так. Вот, а вот обычные учителя, там, учитель истории или еще чего-то, нет, они чаще всего, конечно же, не знают Брайль.
Но они отдают, да, они, по-моему, и в Англии, и в Штатах. Человек, который, ну, к школе прикреплен человек, который знает Брайль. То есть они иногда работают на фрилансе и, соответственно, получают хорошие деньги, там, если они там проверяют работы, там, переписывают или как-то там они, в общем, ну, взаимодействуют с учителями. Они всегда, иногда они, там, если не хватает там, кадров, то они, соответственно, вот как раз используют именно вот услуги фрилансеров. Потому что мне тут предлагали тоже в Англии такую работу, что прикрепиться к школе, и когда надо, ну, помочь почитать по Брайлю, то да.
Ну, это да, ну, зависит от финансирования школы, зависит от штата. У меня все мои материалы шли в штат, где-то там у них было какое-то учреждение, и, то есть, вам кажется, так это уже так давно было?
Да.
Отправляли материалы туда, у них был имейл, куда все посылать, что нужно печатать. Вот, и потом мне преподаватель привозила или присылали по почте, как-то так.
А вообще, насколько, вот, Анна, вы сказали, что образование американское в целом, оно не очень, как я понимаю. Насколько вообще такая школа, она может подготовить студента для поступления в университет? Или для того, чтобы идти в университет, нужно где-то еще учиться? То есть как вообще человек после такой школы может куда-то дальше пойти?
Ну, вы имеете в виду школу для незрячих или школу вот обычную?
Нет, школа обычная. Ну, кстати, если вы знаете, может ли после школы для незрячих человек куда-то пойти учиться, то это было бы тоже очень интересно знать, потому что я так понимаю, что, наверное, не очень может, но, возможно, это и не так.
Ну, вы знаете, я говорю, что образование слабое, но это не только в школе. То есть я же училась в университете тоже. Это здесь очень просто. Это такая тема. Очень просто поступить в университет, особенно сейчас, особенно если ты принадлежишь какому-то меньшинству. То есть тебе практически знать ничего не надо. Ты поступишь и так. То есть всякие стипендии. То есть, ну, очень много. Вот у меня такую степень я получила, бакалавр в communications. Ну, что такое communication? Ну, вот, вроде бы и учили много разных предметов, вроде и то, а вот по сути ничего, не знаю. Брали там общение и пол, там общение и медицина, то есть как врачи общаются с пациентами. Ну, как-то, не знаю, мне лично было довольно-таки легко в этом университете. То есть, конечно, если кто-то берет там какие-то страшные, сложные предметы, я не знаю, я таких не брала, может быть, у них там и сложнее. А вот таких, то, что касается Bachelor of Arts, не знаю, как это все очень упрощено, очень-очень слабое образование здесь. Так что, я не знаю, ответила на ваш вопрос или нет, но я...
Ну, в целом понятно, да.
Ну, мне кажется, Анна говорит о системе, как общей системе, как дается образование, как именно в России там есть большой монолит, который ты изучаешь, и у тебя полный обзор. Потом, допустим, в старшей школе в Америке ты можешь выбирать предметы, в России такой возможности нет. Посмотреть это можно на это двойственно, можно согласиться, можно поспорить. То есть, с одной стороны, у тебя есть свобода выбора, с другой стороны, упускаются какие-то моменты. Допустим, мне люди часто говорят, там физика, химия, я ее никогда вообще не изучала, не знаю, что это такое. Поэтому именно многосторонность самого образования, про университетское образование, к сожалению, сказать не могу, так как не училась. Но, кстати говоря, о меньшинствах, это больше касается людей, допустим, испанского происхождения или людей темнокожих. То есть, мне кажется, если ты не зрячий, то ты этими привилегиями так вот просто воспользоваться.
Ну, вот Павел
или, допустим, Каплан. Если ты атлет, тоже тебе могут дать.
Или...
Павел Каплан нам возражает и говорит, что попробуйте в Гарвард или Принстон поступить.
Ну,
это, наверное, не так легко.
Ну, давайте мы не будем брать университеты из Лиги
Туда
Плюща.
Туда еще и не каждый поступит. Вообще.
Да, все-таки это немножко другая история. Если мы берем среднестатистический американский университет, а вообще как, есть ли какая-то помощь для незрячего вот, в университете, пока он учится? Анна, вот вы когда учились, может быть, какие-то, опять же, средства вам предоставлялись, секретарь, ассистент, что-то? Или вы сами?
Конечно, у них в каждом университете это обязательно, то есть у них называется по-разному, называется в некоторых disability center, то есть mm-hmm. центр с инвалидами, да, или у нас был офис disability resource. Mm-hmm. Ну да, разные названия, но идея одна и та же. И вот перед началом семестра ты приходишь, у тебя встреча с куратором, там, с работником, ты рассказываешь, какие предметы ты выбрал, то есть заранее, до начала семестра ты связываешься или вместе с ними связываешься со всеми профессорами, которые будут вас обучать в этом семестре, то есть либо по переписке, либо при личной встрече выясняется, какие материалы будет использовать профессор, то есть будут пауэрпоинты там, или какие-то что-то визуальное, что нужно заранее подготовить. Там. Ну, то есть они весь этот, ну, программу свою семестровую, они должны тебе показать, ну, хотя бы в общем. Вот, и тогда тебе подготавливают материалы, то есть книги, они говорят, какие учебники будут использоваться, то есть ты покупаешь этот учебник, они тебе его переводят, этот офис, переводят тебе его в доступный формат, то есть кому там нужен, не знаю, Брайль, кому просто в электронный вид, не все же в Америке незрячие знают Брайль тоже.
Да, да.
Вот. Кому как удобно, вот. И потом, то есть все эти worksheets, вот эти вот все распечатки, угу. тоже все присылаются в офис, они тебе их подготавливают, и часто, конечно, бывает, что задержки, ну, это такие технические моменты. Но идея такая, да, тоже все, чтобы все было готово у тебя. Мне это университет предоставил компьютер, такой брайлевский монитор. У меня, когда я жила по флексу, тогда была еще старая модель. А это уже новей модель мне университет купил. Такой не каждый университет это сделает. Вот, они мне купили, потому что я попросила. Вот, у них были средства. Вот, и они все это подготавливают. То есть, когда идет тест, экзамен, да, то есть ты приходишь отдельно его сдавать, то есть ты не сидишь в классе, в аудитории со всеми, потому что тебе по инвалидности полагается двойное время, потому что по Брайлю работать сложнее, дольше, может быть, не сложнее, но дольше, определенно и с озвучкой, кому все равно это дольше занимает времени, так что полагается, ну, можно попросить 2-1.5 раза длиннее. Вот ты назначаешь время уже в свое время, и ты приходишь, тебе этот тест, экзамен распечатают. Я предпочитала по Брайлю, то есть я любила читать, что передо мной, ответы писала либо на ноутбуке, либо на этом брайлевском компьютере. Вот. И они, то есть там сидит, там камеры, то есть чтобы ты там не подсматривал mm-hmm. ничего.
Да-да-да.
Да, и вот сдаешь этот тест, потом... они приходят, на флешку кидают, распечатывают, mm-hmm. и ты не имеешь права выходить оттуда, пока они у тебя эту флешку не заберут, распечатают, и они относят к профессору, там у каждого свой мейлбакс есть, свой ящик, и вот, ну, таким образом я сдавала тест в двух университетах, в Миннесоте и в Канзасе, так что одинаковая система работает.
Да, в Англии также точно, там, причем спрашивают тебя, например, там,
а образование,
какой тип цветовое, там, свет,
оно там, платное или бесплатное для незрячих в университете?
Подождите, что?
Образование платное или бесплатное для незрячих?
Ну, стипендия.
Платное. Ты можешь получить стипендию, то есть если у тебя какие-то заслуги есть, а вообще так, что ты незрячий, ты пришел, вот я пришел учиться, нет, так нет, конечно.
А вообще, как, по вашему мнению, большое ли количество, вот, Майя, тебе, наверное, даже будет немножко проще с какими-то российскими реалиями сравнить. А, Анна, вы из Украины, да, изначально, по-моему?
Да, да.
Угу. Вот, то есть вам, соответственно, с украинскими, насколько больше или меньше процент незрячих идет в университет учиться по сравнению с теми странами, откуда вы приехали?
Майя, хочешь первый?
Да, я, пожалуй, начну. Но на самом деле большинство незрячих, с которыми я сталкивалась, они идут в университет, и так как есть все условия, здесь нет такого вопроса, что ты приходишь в университет, на тебя смотрят и говорят, как ты здесь будешь учиться. То есть здесь таких вопросов не возникает. Что касается, разумеется, в России сейчас ситуация улучшается, но так как априори есть вот эти ресурсные центры, то есть здесь не возникает никаких сомнений, что незрячий сможет учиться, он сможет даже при желании учить математику там, и так далее, рассматривать какие-то графики. И, то есть именно статистически я, к сожалению, затрудняюсь ответить.
Ну, вот по твоим ощущениям лично? Ну, вот,
по моим ощущениям, мне кажется, учится больше людей в университетах. Другой вопрос, что они проучиваются в университетах, а потом не могут трудоустроиться, но тоже вот, совсем другая сторона медали.
Да, про это тоже поговорим. Да, про то, кто как работает.
Ну, в целом, я думаю, так как есть больше стимул, так как есть условия, безусловно, больше людей учатся в университетах и оканчивают университеты. Хотя, я думаю, не зазорно, допустим, незрячим окончить какие-то курсы массажистов и после этого также продолжать работу.
А в Америке тоже учатся, да, на массажистов?
Да, знаю, что они учатся. Есть даже, по-моему, в Бостоне есть большой класс людей, которые... прости, пожалуйста, я не могу вспомнить именно название университета, но колледжа там именно обучают массажистов, и там довольно-таки много незрячих. Хотя это менее распространенная профессия, чем в России. В России каждый третий идет на массажиста, потому что его одноклассник тоже пошел на массажиста, поэтому.
Вот нас тут спрашивают, а нет ли риска в Америке за слово «инвалид» попасть в суд?
Ну, инвалид как? Есть слово «invalid», да, я все время сравниваю, говорю, мне не нравится, как попасть. Слово «инвалид», если прочесть, будет «invalid», да, недействительно.
Да.
А «disabled»?
За такое, да, наверное.
За такое можно попасть. А «disabled» — это, наоборот, толерантно. «Learning disabled», там, по обучению.
«Learning difficulty», да. Ну, политическая корректность же, политкорректность. Здесь надо обходить, как бы, стороной вот совсем, чтобы, ну, вот, нельзя называть все прям вот своими именами. Надо чуть помягче.
Еще есть такой оскорбительный термин handicap. Это как...
Да-да-да, это который там вообще, ему нужен помощник.
Он, да, это совсем...
Его не может.
Недееспособный, как бы у нас сказали, наверное.
Да.
Да, если так по-русски вольно это трактовать.
Это очень обидно, да.
Ну, здесь нет такого разграничения человек с нарушениями зрения, то есть тут спокойно могут сказать слепой, вот этот слепой, потому что некоторые незрячие тоже достаточно чувствительно к этому относятся.
Да-да-да.
У нас Анна что-то хочет сказать.
Да. Я просто хотела сказать, что все-таки этот handicap термин, он употребляется там для visually impaired and handicapped, ну, встречается в литературе, в каких-то там... А я не знаю, как и science, как сказать science было?
В научной литературе.
Ну, в академической литературе, так скажем, да.
Нет, ну если вот, ну, надписи какие-то там, ну, как... Где-то
на улице. А, science в смысле надписи, да-да-да.
Да-да, такое можно встретить. Но это произошел термин, вот, handicap, то есть когда незрячие люди вообще не были ни к чему приспособлены, то есть им никаких возможностей не давалось, и они просто сидели с этими скепками. Вот в руках кепка, они сидели, просили. Оттуда произошел этот термин handicap. Поэтому он такой, столько всего поменялось, поэтому не любим его.
А вот в плане работы как раз-таки, да, то, о чем Майя начала уже говорить, немножко сложно ли незрячему, ну, скажем так, насколько сложно незрячему найти работу? И готовы ли работодатели как-то вот незрячих брать? Может быть, как-то государство их поддерживает, работодателей, в том, чтобы незрячих на работу принимать? То есть как с этим дело обстоит?
Сложно. С этим тоже не столько сложно, как, наверное, в России или в Украине, но все равно сложно находить работу. То есть статистики очень высокие, хотя я не верю в эти статистики. Там сколько, 80% говорят, незрячих не трудоустроены. Но они же мешают всех в эту статистику. Те, кто учится, те, кто по состоянию здоровья, по дополнительным инвалидностям не могут работать. То есть я считаю, что нечестная статистика, когда они так говорят. Но сравнительно здесь, конечно, больше трудоустроенных людей, чем у нас. Странах, да, которых я знаю. Но это нужно очень постараться, чтобы найти хорошую работу.
А вы работаете обе, да?
Да. Да. Ну, еще я хотела про работу добавить. Есть категория людей, которые получают пособие. Пособие достаточно маленькие, на них прожить, в принципе, невозможно. Но так как с пособиями очень сложная ситуация в Америке, они не могут зарабатывать определенную сумму и получать пособие. Поэтому многие люди вцепились в свои пособия, говорят, мы их никогда ни за что никому не отдадим. И поэтому стимула работать у них, в принципе, нет. То есть есть да. такая история.
Согласна, 100%. Если люди специально берут меньше часов, то что они имеют право на какую-то там пенсию, на часть, там, может быть, $800, может, 700, может, 1000, у кого как, там, SSI, SSDI, там, разные категории, вот. Но они, эти люди, я же говорю, что они пытаются взять меньше часов на работе, а зачем мне больше работать, если я те же деньги получу, если я не буду работать или меньше буду работать, так что такое... Правда, то стимула нет.
То есть, по сути, если человек вообще не работает, ему платят пособие, сопоставимое с зарплатой, да?
Ну, это не совсем так, конечно. Ну да, это какой-то прожиточный минимум. Здесь ситуация достаточно печальная. Здесь пенсии не работающих, не зрячих приравнивают к пенсиям для малоимущих. То есть,
да, здесь вот, тоже. Здесь тоже, в Англии тоже.
Да, то есть либо если у тебя низкий доход, либо ты инвалид по зрению, ты не работаешь, а причем инвалидам по зрению приходится достаточно сложно, потому что они не могут завести семьи, потому что если в семье у них большой доход, им говорят, извините, у вас большой доход семьи, вам пенсию платить не будут. А есть вторая категория пенсии, это для работающих инвалидов, которые, допустим, потеряли зрение в более взрослом возрасте или проработали какой-то определенный стаж.
Да-да-да.
Ситуация немного, не знаю, почему я начала про пенсии, но да, ситуация здесь более стабильная, они могут работать определенное количество часов, у них может быть определенная заработная плата, то есть да, часто бывает так, что незрячим выгоднее получать пенсию, чем работать. Так
что. Да, да.
Есть ли какое-то... Вот, например, устраиваетесь вы на работу. Вам работодатель обязан обеспечить рабочее место?
Давайте я начну.
Давай, Майя.
Да. Здесь очень система, особенно если это касается каких-то крупных компаний, которые отказываются предоставлять такие специальные условия и давать рабочие места, которые говорят, нет, вы не зрячие, мы вас не возьмем. А есть большие организации слепых, одна Национальная федерация слепых, вторая Американский совет слепых. У них немного разные идеологии, но мы не будем к этому возвращаться. И эти компании часто подают на... Простите, пожалуйста, эти организации часто подают на такие компании в суд, говорят, вот вы не взяли незрячего на работу, и вы могли ему предоставить такие условия. У меня была ситуация достаточно позитивная в этом плане, потому что я устроилась на работу, там был недоступный софт, и мне сказали, ну, я не знаю, что, в отделе кадров, ну, я не знаю, что вы будете делать, разбирайтесь сами. Хотя я изначально сказала, вот, извините, я не вижу, я не знаю, доступен ли будет этот софт. И я нашла телефон отдела, который так и называется, отдел по предоставление особых условий, accommodation, не знаю, как сказать по-русски. И я позвонила, сказала так и так, вот у меня такая ситуация. Мне сказали, да-да-да, у нас незрячие работали раньше, а они работают не через программу, а по телефону. И мне организовали обучение индивидуальное, и они тоже, кстати говоря, мы работаем в одной компании, мы так, на этой почве и познакомились. И таким образом все пошло достаточно гладко, и никаких проблем с доступностью после этого не было. Но бывает, к сожалению, наоборот.
Ну, то есть такого не будет, что кто-то вам там компьютер купит, дисплей брайлевский купит, это все вам даст?
Это все происходит через общество слепых здесь от штата, и ситуация с этим тоже достаточно неоднозначная. То есть они помогают людям, которые ищут работу, у тех людей, у которых уже есть работа, в большинстве случаев, зависит от штата, в каждом немного свои правила, они говорят, извините, вы работаете, вы уже можете сами себя обеспечить. А если вы ищете работу, я обратилась в местное общество слепых, говорю, так и так, я ищу работу, мне вот нужна помощь, мне нужен брайлевский дисплей, мне нужен что-то... iPad там, допустим, на всякий случай, чтобы у меня планшет был, и вот на этой почве, и мне, допустим, нужна ориентировка, и именно все это привязывается к работе, мне показали учебный план, в свое время я жила в абсолютной деревне, в которой никуда ходить невозможно было, работать нужно было добираться везде на машине, мне сказали, вот ты изучаешь ориентировку с целью того, чтобы добираться на работу. Я так посмеялась, думаю, ну ладно. Поэтому, да, в этом плане помогает штат, у них федеральные какие-то федеральные программы, по которым закупается определенное число оборудования.
И вот. Да, ага. Сложнее все в Штатах, в
Англии. А это, как сказать, вот оборудование, оно дается незрячему, пока он работает, то есть в аренду или на совсем?
Нет, на постоянной основе, как, то есть ты подписываешь договор, что тебе передали это оборудование в собственности, уже никто его забирать у тебя не будет. Может быть, если на рабочем месте? Да, Аня.
О, прости, не хотела тебя перебивать, но хотела сказать, зависит от штата.
Да, тоже во много.
Ну вот, кстати, один мой знакомый, он живет, я, простите за невежество, не знаю, что это за штат, в общем, он где-то около Бостона живет.
Массачусетс.
Да, отлично, вот расширяем познание в географии. И он рассказывал, что ему, например, когда он учился в колледже, ему выдали какое-то оборудование тоже, дисплей он не получил, но ему что-то другое дали. И он должен был вернуть после того, как он закончит обучение, он должен был это вернуть в организацию слепых. Вот. Но он, кстати, так и не вернул. Я говорю, что за этим всем пришли? Ну, пока нет. То есть уже несколько лет прошло, за оборудованием так никто не пришел. Вот. Не знаю, что ему за это будет в конечном итоге, но в любом случае, то есть вот он говорил об аренде. И вот про работу он тоже говорил об аренде, что вот у них это так устроено. Так что да, видимо, зависит от штата еще, где как свои условия.
У нас тут два вопроса. Да. Один вопрос, кем в большинстве случаев работают незрячие?
Вот,
и
да,
еще
кстати.
Просит рассказать про общество слепых американские.
Давайте сначала про то, кем работают, потому что уж раз мы тут про работу разговариваем.
Вот. Можно добавить что-то быстренько?
Да, Аня.
Насчет работы, да, и вот дают оборудование тоже не только, когда ты ищешь работу, вот мне, например, хотя у меня консервативный штат, это очень хорошо, но они как бы с ресурсами немножечко поскромнее, вот, и я наконец-то выбила, чтобы мне купили вот для поддержки моего трудоустройства тогда, им же надо, чтобы я работала, мне надо прежде всего, ну, как бы, им для статистики надо, чтобы инвалиды работали, так вот, я добилась, и мне купили вот буквально в прошлом месяце купили Braille Note Touch Plus. Это, кто знает. Да, я вот сейчас с ним потихонечку разбираюсь. Это планшет с брайлевским дисплеем, кто не знает. Это обычный гугловский планшет, там этот сенсорный экран, но также есть и клавиатура. То есть это такая очень классная штука. Она стоит, по-моему, 5-800 долларов. Вот. Но мне никто не говорил, что я должна буду ее отдавать. Mm-hmm. То есть пока работаю, то есть где бы я ни работала, я думаю, мне Брайль нужен всегда. Я очень хорошо пользуюсь Брайлем, очень часто, везде, всегда. Вот. Так что я надеюсь, эта штука мне останется. Но вот мне наконец купили. Хотела добавить поэтому.
Ну, вообще здорово, потому что это правда. Самому, я думаю, не очень посильно купить, если ты
не,
там...
Не, не посильно.
Небогатый.
Да-да, совершенно верно.
У нас в штате считалось как бы экономическая необходимость. То есть они смотрят на твой доход, семейный доход. Угу. Вот, и если превышал тот порог бедности... как вот такой threshold, да, такой вот, и они тогда, ты должен платить, то есть пускать часть там или полностью, но там разные категории, разные суммы, вот, но поскольку у нас считали зарплату мою и моего мужа, а муж у меня инженер, то есть как бы не попадал, вот, так что, ну, наконец-то они избавились от этой политики, от этого правила, да, этой policy. И только таким образом, когда убрали эту economic need policy, вот тогда смогли мне купить. Так что я рада.
А второй вопрос у нас был... девчата же еще на первый не ответили.
Про очень популярную профессию, верно?
Да-да-да.
Ну вот мы с Аней переводчики. Переводчиков не очень много, но мы в тельняшках, они есть.
То есть вы переводите с русского на английский или с украинского, да?
С русского, да, по-моему, Аня же не переводит, по-моему, с украинского. По телефону нам звонят разные организации, страховые компании, суды, банки и больницы, и другие учреждения, мы занимаемся переводом по телефону, как сказала, есть массажисты, видеомузыкантов, преподавателей достаточно много в колледжах, насчет школ не могу сказать, кто еще есть. Кстати говоря, есть такая популярная вещь среди незрячих, это программа, по-моему, от каждого штата. Это такая бизнес-модель, незрячих обучают, и у них есть автоматы, в которых получают еду. Они стоят в кампусах, допустим, в колледжах, и незрячий владеет этим автоматом, распоряжается тем, чтобы поставки были в эти автоматы, и таким образом зарабатывает. Не очень, конечно, это сейчас выгодно, сейчас, наверное, с ковидом эта вся система разрушилась, но есть и...
Да-да-да, у меня, кстати, моя принимающая семья, они так работали, у них был свой киоск вот этот вот в больнице, вот этой вот еды, и они как раз этим занимались.
А есть ли в Штатах аналог, вот Майя знает, что это такое, ну, Аня, возможно, вы тоже знаете, аналог УПП, вот учебно-производственный?
Есть. Не совсем по такой системе, но есть, да, предприятия, где занимаются ручной работой. По-моему, одно находится в Висконсине, если я не ошибаюсь. Может, Аня тоже знает по этому поводу. Это, наверное, не государственное все-таки учреждение, но вот есть. Также в Массачусетсе, у меня муж жил какое-то время в Массачусетсе, у него, это долгая история, не буду долго объяснять, у них на попечении было две пожилые женщины, они были незрячие, и они, у них есть некоторые нарушения с интеллектом. Mm-hmm. Так вот, они занимаются тем, что они приходят на такое предприятие и, допустим, закручивают крышки на зубную пасту или собирают какие-то схемы, то есть им там платят, ну, совсем копеечку, но это вот для того, чтобы какую-то труд им дать.
Есть, и магазины есть такие вот, как у нас, это секонд-хенд, да, аналог секонд-хенда в России, mm-hmm. в Украине, это Will у нас есть, и Salvation Army, армия спасения, да, ну, про Salvation Army я не знаю, а вот Goodwill, это точно, что инвалидов тоже нанимают, и они там раскладывают, развешивают, одежду, там, я не знаю, платят, конечно, им мизер, но это уже, как правило, таких работ, на таких работах работают люди, у которых, ну, низкие интеллектуальные способности, да,
да,
то есть,
угу.
мнение. А, и еще добавить на тот вопрос, спрашивали, кем работают здесь большинство незрячих. Еще много людей, ну, Майя как бы немного об этом сказала, но учителя, но также есть еще очень много вот rehabilitation counselors, то есть это вот консультанты, вот эти люди, которые с тобой работают, если ты приходишь, там, ты ищешь работу, да, ты обращаешься в штат, тебе назначают этого консультанта, этого куратора, вот, или координатора, как хотите назвать, вот, и, то есть, как бы, много незрячих идут учиться на это соцработа, social worker, и вот эти вот rehabilitation counselor, они хотят быть, и вот многие работают в этой сфере. То есть у меня тут мой куратор в Канзасе, он тоже незрячий, то есть это очень часто.
Вот тут интересовались, а массажистам, а возможно ли найти работу, и насколько это сложно?
У меня подруга буквально в прошлом году закончила курсы массажа. Она тоже незрячая, она с России, но она очень слабо по-русски говорит, она выросла здесь. Вот, так, ну, здесь, как бы, если в Украине, в России, да, это чаще всего, как бы, ну, то профессия незрячих людей, да, вот, ну, нужно согласиться. Здесь такого, я лично такого не заметила, то есть это... Довольно-таки престижная профессия здесь, довольно-таки хорошо зарабатывают люди на ней. То есть я обожаю массажи, я хожу, я себя балую, я каждый месяц хожу на массаж, это стоит огромных денег здесь, то есть это 65-75 долларов за массаж, за часовой. Но мне не жалко этих денег, но я давно обалдею. Вот. И вот моя подруга закончила курсы, и она очень много денег сейчас должна, то есть ей никто не помогал, стипендии у нее не было, это огромные деньги, наверное, там 20 тысяч, кажется, она еще должна, или даже больше, я уже не помню. Ну, сам факт, что, да, учатся слепые на массажистов, незрячие на массажистов, но не настолько популярны, как в СНГ.
Ну вот в Англии тоже, там в Англии просто отдельные курсы, есть массажа, а вот чтобы вот как у нас там 3 года, нет, здесь просто курс, там, не знаю, массаж головы там, ну, спортивный там какой-то.
Там, Ксюша, еще какой-то вопрос был, да?
Да-да-да, там вопрос был рассказать про общество слепых американские.
Кто хочет, ну, девчата?
Я расскажу про федерацию, Майя, если хочешь, ты можешь про...
А я могу про местную рассказать, потому что у меня с федерацией контактов не было.
Давайте тогда.
Ну, в общем, Национальная федерация слепых – это такая организация, она существует с 1945 года, кажется, и это самая большая организация в мире по представительству слепых. То есть это как бы voices of the blind, то есть голоса слепых. То есть всегда по схеме везде всегда было, что кто-то решает, да, вот мы, вот что лучше для инвалидов, вот мы устроим, мы расскажем, мы покажем, это как лучше. А здесь сами слепые, то есть сам, я не думаю, что кто-нибудь обижается, я говорю слепые, потому что...
Да, все так говорят,
мне кажется. Да, ну, что тут здесь обижаться-то, констатация факта.
Ну, да.
Вот. Ну вот, и это у нас представительство есть в каждом штате. То есть эта организация, это такая по защите прав инвалидов. То есть вот как Майя упоминала до этого, то что если с работой дискриминация какая-то, да, там с университетами, потому что тоже не всегда все гладко, там кто-то что-то не хочет делать. Вот, и они помогают, они очень много вкладывают в развитие вот технологий, да, mm-hmm. вот этих приложений различных, работают с Google, с Microsoft, ну, с вот этим всем, вот, ну, такая работа, она не государственная, опять-таки, это частная организация, но она состоит из самих инвалидов, то есть по конституции организации только инвалид по зрению может быть во главе, то есть, ну, чтобы не было такого, что какой-то зрячий дяденька придет и скажет, вот я всем буду вам тут рассказывать, как делать и что делать. То есть мы сами знаем, то есть вот эти, у нас есть 3 реабилитационных центра от этой же организации, они тоже частные, естественно, и туда приходят люди получать тренинг, то есть обучение, там, ориентацию, готовку, ну, общие такие навыки. Вот, это конкуренция со штатом, конечно, потому что в штате, государственный, да, от штата как бы есть тоже что-то подобное, но оно не настолько сильно, оно как бы жалеет бедных незрячих, там сильно не напрягает, а у нас подход, знаете, вот мы должны соревноваться, мы должны делать все, что и другие, мы должны соревноваться на ровно, ну, equal basis, да, ровной основе. Вот, и вот у нас философия своя, то есть, ну, это самая большая организация здесь. Конечно, многие не любят ее, потому что считают, что мы слишком такие feisty, слишком, как сказать, feisty. Ой,
воинственная организация.
Да, воинственная такая организация, что время вечно мы спорим с этими координаторами по реабилитационным ресурсам, да, от штата, то есть разные взгляды на то, как мы должны жить. Вот, ну это в целом, кому будет интересно, можете подробнее позже спросить, но это такое общее.
А вот в эти реабилитационные центры, это вот общество слепых, да, направляет, или вы можете без них обойтись, просто туда поехать?
Вы имеете в виду Национальную федерацию слепых?
Да, ну, да, 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 да.
Нет, ну если вы проживаете в каком-то штате, и вот вы хотите, у вас есть такое понятие, как freedom of choice, да, свобода выбора. Uh-huh. Тебя могут отправить в штат, в каждом штате есть что-то там, какой-то там небольшой центрик, что-то там, где тебе основное поучат, как пройти от двери до двери, да, там от одного места до другого. А у нас подход structured discovery, то есть вот нам главное выучить навыки, чтобы не один маршрут конкретный, вот в чем разница в философии с этими штатными организациями, то есть у нас философия не такая, что ты выучил, как от пункта А в пункт Б прийти, да, и все. А здесь нас учат навыки, которые пригодятся в любом месте, в любом городе, при любых обстоятельствах. То есть и в этом-то различие. И вот ты можешь сказать, прийти к своему координатору и сказать, а я хочу пойти в центр NFB. Вот, а почему ты хочешь? Нужно пойти в штатный центр, там лучше. Нет, а вот я хочу в NFB, почему? И ты рассказываешь, почему. Потому что там все преподаватели, ну или почти все, инвалиды по зрению сами. Там и на кухне тебя инвалиды учат, и с тростью ходить учат, и компьютеру все учат. А в штате, как правило, работают зрячие. Вот это вот сильный аргумент, который можно употребить, да, использовать. Вот, ну, не знаю, ответила на вопрос?
Да, слушайте, вы не представляете, какая у нас дискуссия в чате. Значит, нас интересует три момента. Могут ли слепые получить водительские права? Могут ли слепым продать оружие? И третий вопрос – рассказать про спорт слепых. Девушки, расскажите о том, что вам больше симпатично. Я вам предоставляю.
Выберите, да. Вот да, у да, нас что здесь... на прошлый вопрос... Аня отвечала,
мужчина, мы не можем их не
пусть Майя начнет, да, а потом Аня дополнит.
Я оружие.
Майя,
водительские права, это, конечно, ребята, знаете, даже слабовидящим не дают водительские права. А моего мужа брат слабовидящий, и ему не дали водительских прав, хотя он чего-то там видит довольно-таки прилично, поэтому... До первого столба, к сожалению, доехать не удастся. Вот. А про спорт
оружием,
я,
оружием,
к сожалению,
девочки,
не могу.
Оружие, мужчин, да. Мужчин интересует ружье. Иначе они сейчас эмигрируют просто всем.
Жаль, нет ружья.
Да.
Ну, кто меня знает, конечно, здесь нет, но кто меня знает, все знают, что я pro Second Amendment, это вторая поправка Конституции.
Да,
я...
right to bear arms, да-да-да-да-да.
Точно. За права я считаю, что у граждан должно быть право на ношение оружия. Такого закона, в принципе, нет, что слепой не может пойти и купить. Я не знаю, какими глазами на тебя посмотрят, если ты перейдешь.
Ты же купишь.
Оружие. Во-первых, я считаю, что нужно...
Нет, ну смотрите, вот приходит человек, ребят, я, простите, перебью, вот представьте себе ситуацию. То есть приходит человек и говорит, слушайте, вот у меня там рядом вот... дом, там драки, я боюсь, что меня вот убьют. И если не приедет милиция вовремя, мне страшно. Я должен уметь защищаться. Это как бы будет служить поводом? Или все-таки это как бы только для людей здоровых? Ну, как сказать, условно здоровые, да?
Я не думаю, что когда ты приходишь за покупкой оружия, я не думаю, что тебе нужно объяснять, зачем. То есть, я не знаю, ну, может, я чего-то не знаю, но это как бы не принято, да, то есть, а зачем тебе оружие? Раз я пришел покупать, значит, мне надо. То есть, если ты проходишь background check, ну, проверяют тебя, да, наличие там психических каких-то расстройств или еще чего-то, вот, криминальную историю проверяют. Если у тебя все чисто, то тебе должны продать без всяких вопросов, то есть, ты не должен никому объяснять. Я же говорю, я лично не пробовала, конечно, было очень соблазнительно попробовать, особенно в текущей ситуации у нас, в климате, в котором мы сейчас живем в США, конечно, было бы неплохо, но я почему-то, поскольку у меня еще гражданства нет, вот я почему-то еще боюсь сидеть.
Вот, Анна, как только вы попробуете, у вас есть контакты, вы, пожалуйста, напишите, мы вас сюда позовем.
Да-да-да.
Точно, я мужа заставлю оружие купить, он у меня мечтает, он сказал, вот если бы я видел, у меня было ружье, куча собак, и я бы, значит, от всех отгородился.
Вот, кстати, Майя, теперь ты можешь ему сказать, мы вот тут обсуждали, дорогой, и ты
можно
знаешь...
Можно попробовать.
Да, мы вдохновились. И поэтому, да, и еще там про спорт слепых спрашивали, да? Ну, коротко буквально, потому что про это, мне кажется, можно отдельно делать эфир. Ну вот, да. Что вы об этом знаете?
Я знаю немного спортивных. Я знаю, что люди в голбол играют. Ну, это тоже у вас там, в России, в Украине, я знаю, что это популярно. И здесь есть соревнования. Сейчас, конечно, из-за ковида все подутихло. Голбол очень популярен здесь. Рестлинг популярный, martial arts, многие...
Martial arts — это борьба, а карате типа, да?
Ну, это какая-то борьба, да.
Да, какой-то вид борьбы. Угу. Вот это мальчики любят этим заниматься, ну и девочки тоже. Вот, но, сколько я знаю, голбол. Ну и ходят, конечно, вот для самоподдержки, да, многие пытаются там, потому что уровень ожирения, конечно, среди инвалидов, не только незрячих, а вообще среди инвалидов, потому что они себя неполноценными чувствуют, у незрячих нет возможности пойти там, я не знаю, в какие-то комплексы, в спортзалы, в фитнес-центры, не у всех есть возможность, поэтому большой уровень ожирения, поэтому разные, вот даже наши NFB, о котором я говорила, федерация, вот у них там какие-то программы тоже были, какие-то секции, какие-то группы по интересам, да, люди собираются, проводят там разные мероприятия, я в этом не участвую, у меня вот стоит эта беговая дорожка, у меня есть велотренажер в гараже.
Но это самое лучшее место, где хранить, я понимаю.
Да, я тоже так думаю.
В подвале.
Майя, ты занимаешься спортом?
У меня тоже примерно такая же ситуация, как у Ани. Я пытаюсь, мы тут недавно сподвигли себя на покупку беговой дорожки, потому что сейчас из-за карантина мы особо никуда не вылезаем, и я так очень по 45 минут пытаюсь уделить время вечером себе на пробег.
Молодец.
Спортом, к сожалению, я не занимаюсь и не знаю, что происходит, хотя неплохо было бы, может быть, в свое время когда-нибудь вернуться в бассейн, может, попробовать поплавать или что-то такое, но, к сожалению, не знаю.
Кстати, по поводу ходить, это к спорту не относится, но мне интересно, опять же, по вашим впечатлениям, как много незрячих передвигается самостоятельно?
Да, вот там.
Я бы сказала,
много в целом. Потому что обучение идет и в школе, как уже Аня сказала, и затем в центрах. В большинстве случаев незрячие ходят, и, соответственно, люди тоже реагируют достаточно адекватно на них. И здесь такого не будет, что к тебе, скорее всего, подойдет бабушка и скажет, ой, бедненький, несчастненький, что ж ты тут делаешь, и так далее. То есть если попросишь, помогут. Аня, мне кажется, это будет виднее, у нее больше с ориентировкой общения, чем у меня, но...
Нет, бабушки бывают такие, бабушки
бывают,
и дяди...
Подходят.
Разные, да.
Да, бывают, и даже хватают тебя, даже не спросят, куда тебе... Они, понимаете, или знают, куда ты идешь, или... Ну, есть такие, да, но здесь, я бы сказала, меньше вот такого, как бы, стигмы, да, это, меньше такого... Ну, не знаю, стыда ходить с палкой, да, вот, ой, как же я с палкой, ну, что ж это такое, я не пойду, да. У меня такой комплекс был. А сейчас мне уже глубоко плевать, извините, я уже пошла с семинаром, палку и пошла. То есть то, что скажут, меня абсолютно не интересует. И вот автобусы, то есть на автобусах, на трейнах, на этих, ну, на наземном электрички вот эти вот, да, в аэропортах люди ходят. Сейчас же есть это приложение,
не Aira. Знаю, у вас...
Aira, да. Вот, многие любят эту Aira. Вот,
я сейчас можете... поясню, что такое Aira. Я так понимаю, это приложение, то есть это сервис, где есть люди, которые обучены провожать слепых. То есть ты звонишь им на определенный телефон, и у тебя должен быть телефон или очки с камерой. То есть ты говоришь им там, мне надо туда-то, туда-то. Они разрабатывают маршрут, и, соответственно, ты держишь телефон, и через камеру они тебя ведут. Причем ведут достаточно неплохо. В Англии это тоже есть, но очень дорого. То есть у нас где-то там часа два стоит где-то 70 фунтов или там 100. То есть это не дешевое удовольствие, по крайней мере, в Великобритании. Но я знаю, что в аэропортах сейчас этот сервис, они сейчас хотят что сделать, по крайней мере, в Англии? Избавиться полностью от сопровождающих в аэропорту. То есть ты приезжаешь в аэропорт, у тебя есть уведомление в телефоне, говорит, Aira на месте, и звоните по такому-то телефону, они тебя проведут через паспортный контроль, помогут тебе оформить там багаж и пройти вот этот вот все процедуры регистрации на там рейс. Я не знаю, как это в Штатах, но в Англии, по крайней мере, это так. Они вроде как развиваются. Вот интересно было бы узнать, у вас это доступно или все-таки это тоже дорого для среднестатистического незрячего?
Это тоже достаточно недешево. По-моему, 2 часа у них двухчасовой максимальный план. Это $199 в месяц, если я не ошибаюсь. То есть... Тоже не сказать, чтобы это дешево. Насколько мне известно, в такие пункты, как супермаркет, Walmart, аэропорты, у них в этом плане Aira работает бесплатно в этих пунктах. Аптека Walgreens, еще несколько пунктов. То есть можно за это не платить, если тебе нужно сопровождение.
Но они не планируют... То есть вот они не только для передвижения, то есть они могут помочь других там посмотреть что-то на компьютере, что-то недоступное, какой-то сайт, то есть задание тебе там собрать что-то по картинкам, вот люди приводили примеры, да, там купили что-то, они не могут разобраться, инструкции, все картинки, вот они звонят и им помогают. Ну и касаемо вождения, да, то есть не помогают пойти там куда-то, они не берут полную ответственность, то есть они тебе не скажут, если ты переходить улицу нужно, они не скажут тебе,
когда тебе нужно переходить улицу.
А вот здесь скажут, а у нас говорят.
Нет, а у нас нельзя, у нас это считается, что, ну, как бы, камера есть камера, бывает замедленное чуть-чуть там видео, бывает
чуть-чуть связь затормозит, и все, и кто будет отвечать за это.
Поэтому должны быть навыки сначала, перед тем, как они помогут, да.
Вот у нас еще такой вопрос, вот как живут незрячие в маленьких городах, где нет хорошего общественного транспорта и пешеходов?
Вот Майя про это, я думаю.
Это прямо больная тема для меня.
Так.
Я жила в течение 2,5 лет, можно сказать, как я говорю, в американской глуши. Это была настоящая деревня на побережье Тихого океана. И 169 человек населения.
И как оно?
И никуда добраться нельзя было, только при помощи машины. Дойти куда-то пешком, ну, можно было дойти до ближайшего магазина, это курортный городок, там ничего толком не продавали. То есть все продавали по тройным ценам, потому что приезжали туристы и отоваривались в этом магазине. Поэтому по этой причине мы переехали в другой штат. Потому что общество слепых то же самое не могло до нас доехать. Они находились за 1,5 часа до нас езды. И поэтому лучше, мне кажется, незрячим людям жить в больших городах или в городах среднего, потому что и доступность будет, и транспорт будет, потому что здесь... Маленькие города абсолютно не приспособлены. По крайней мере, тот город, в котором я жила, совсем не был приспособлен для незрячих. Никакого брайля, никаких надписей, никаких тактильных плиток. И даже мечтать не приходится. Поэтому, да.
А так вообще в больших городах все это есть?
Ну, я жила в маленьком городке довольно-таки. По-моему, там, когда университет открыт, там в зимнее время, ну, в учебное время, по-моему, там 30 тысяч населения. Но для меня, конечно, это был шок, потому что после миллионника Харькова, что я приехала, это был вообще уже вечер, 8 вечера, уже тишина. Ну, там, конечно,
да, да.
Вот, но там были вот... потому что, может быть, из-за университета, потому что там был университет, но там были все знаки, то есть все эти вот указатели, в смысле, ну, как это, вот, такие точечки, ну, чтобы перед дорогой, да, когда дорогу переходить, вот эти бампсы, не знаю, как сказать. Вот, ну, конечно, автобус у нас был, то есть нужно было заказывать его до, ну, за день. То есть был такой автобус, можно пойти на остановку, а поскольку если ты инвалид, то ты можешь попросить, чтобы автобус приехал к тебе под дом. То есть ты выходишь с квартиры, выходишь на улицу, и вот тебя... Да!
Я помню, да, да, да. За мой автобус в школу, школьный автобус тоже приезжал прям ко мне.
Да, вот обычный автобус.
А вообще общественный транспорт, он для инвалидов бесплатный или платный?
Платные.
От штата зависит. А в Массачусетсе, если ты показываешь удостоверение слепого, то ты можешь абсолютно бесплатно сесть на эти наземные электрички, на метро и на автобус, и тебя не будут снимать никакой оплаты. То есть здесь все уже индивидуально.
У нас платно. У нас полстоит.
А так платно больше.
Ну, здесь я живу больше городок, конечно. Это тот же самый штат, только вот мы с мужем сейчас здесь живем. Но я не страдаю проблемой транспорта, потому что у нас машина, то есть мы сели, куда надо, поехали. Слава богу, у меня вот это есть, хотя такой бэкап-план, да, то есть как бы запасной план. Конечно, я подписалась на такую службу тоже инвалидскую, тоже здесь как бы, ну, автобус или такси, не знаю, ты заказываешь, говоришь адрес, куда ты поедешь, тоже за день. Вот, и они тебе очень такие, ну, ответственные. У меня было такое, что надо было там к стоматологу съездить, а Роберт не мог меня отвезти. Были разные ситуации, вот они как бы хорошо.
Аня, они оставляют тебя прямо у обочины или они тебя проводят до самого здания? Потому что во многих службах происходит именно так, тебя довозят и кидают на обочине. Куда дальше идти? Не знаю.
Нет, доводят. Ну, я же говорю, я пользовалась, может быть, раз 5 максимум. Я живу здесь 2 года. Ну, всегда приводили, я ездила к какому-то врачу, я помню, что меня подвели к двери, как, ну, в клинику заходить. Я говорю, все, спасибо, я тут разберусь. Вот я зашла, и там я нахожу саморегистратуру, все, что мне надо. А так они подводят и приходят, забирают.
Ну, то замечательно. Да, службами такси пользуются незрячие очень активно. Тоже, кстати говоря, при помощи Айры они могут заказать тебе такси, сказать, когда такси подъехало, найти номер машины, найти эту машину, посадить туда, сопровождать во время дороги и так далее, и так далее.
Ну, или Uber, Lyft, это сами можно.
Ну, Айра тоже может тебе вызвать Uber или Lyft для твоего удобства.
Девочки, а мне интересно вот что. Семейный, ну, не то, что быт, а вот, например, есть такое поверье, что в Америке, ну, так скажем, готовить это, ну, так скажем, не то, что не надо, а что это дороже, чем, допустим, пойти куда-то поесть. Вот как вы заботитесь о своих мужьях? Вы готовите? Как все это происходит? Или вы предпочитаете есть где-то?
Есть такая история. На самом деле, да, особенно работающие люди, им готовить некогда. Они там перекусили ланч из офиса, пошли куда-нибудь еще, потом вечером заказали доставку, и все, и они ничего не готовят. Мне в этом плане повезло. У меня муж великолепно готовит, и я ему помогаю, но на кухне он у меня заправляет, можно сказать, почти всем. Поэтому мы готовим каждый день, не ленимся. Ну да, бывает иногда что-то выходной мы там закажем, если очень неохота готовить. Но готовка у нас всегда, на кухне у нас всегда самое оживленное место в доме, я бы так сказала.
Ну, я сразу скажу, что это, конечно, определенно миф, то, что дешевле покупать еду, ходить, да, чем дома, это абсолютно неправда. То есть чисто для примера я скажу, заказать пиццу, large pizza, да, большую пиццу. Одну заказать мы в прошлую субботу заказывали, у нас был моего мужа сын в гостях, то мы пиццу большую заказали, вот, по-моему, $21 плюс налог, плюс, если тебе доставляют, ты delivery fee платишь.
Ну да. Нет,
пицца, по-моему, ну, неважно, мы, по-моему, заплатили 25, то есть это включая delivery fee, то есть сбор за доставку, и ты еще как бы должен оставить чаевые. То есть, это, если ты не оставишь, то выглядит некрасиво. И то же самое в ресторан. Если ты пошел в ресторан пообедать, поужинать, то есть ты платишь за еду за свою, естественно, там за обслуживание что-то, и вот там есть такая графа, где ты должен написать, сколько ты оставишь чаевых. И если ты оставишь меньше, чем 10%, это считается дурной вкус, то есть дурное поведение, да? Это некрасиво так сделать. То есть 10-15, то и 20%. То есть это не так-то уж и дешево пойти поесть. Мы дома готовим. То есть мы готовим на выходных, завтрак готовим, ужин готовим. А вот в воскресенье я стараюсь наготовить там на 3-4 дня.
Да-да-да. Потому
что мы люди, то есть там пару блюд я могу приготовить, там борщ, скажем, там котлеты, ну, по-русски, да, по-нашему. Вот, наготовила, и у нас стоит в холодильнике, и вот после работы мы можем... На обед, конечно, мы бутерброды быстренько там пожарили, тостили там еще что. Вот, а ужин у нас всегда нормальная еда, приготовленная только вот на несколько дней. И любим на улице жарить, на гриле, конечно, как шашлык. Вот у нас так, мы 100%.
У нас не так много времени осталось, но я не могу пройти мимо одного вопроса, который меня очень интересует. Я думаю, вам тут будет с чем сравнить. А как, по вашему мнению, чем отличаются американские слепые от российских, Майя, в твоем случае, и от украинских, Аня, в вашем?
Чем
отличаются?
Ну да. И отличаются ли вообще? Может, они ничем не отличаются? Вы же такие же.
Да.
Я не вижу особых отличий, честно. Ну, может быть, наши говоря, ну, СНГ, да, Россия, Украина. Мне кажется, они, немного, может быть, немного более креативные, немного более творческие.
Да, есть такое.
Вот они придумывают, как это там озвучку, как там что сделать, особенно когда речь идет о компьютерах, да. А вот сколько я слышу, я, конечно, мало чем русским сейчас пользуюсь, но я слышу от людей, вот кто-то разработал это, кто-то сделал то, думаю, вот, блин, молодцы, работают, делают что-то. И, ну, а американские слепые, я бы сказала, немного смелее, что касается общественности, что касается общества. То есть они
быстрее... Прав человека, да-да-да, здесь в Англии то же самое. Они могут что-то не знать и не делать, но когда речь заходит о том, чтобы доказать свои права, тут все начинают, все, обидели, оскорбили. Да, да, да.
Да, быстрее возьмут палку и пойдут на улицу, и пойдут, и попросят в магазине, и все такое, чем у нас, конечно.
А Майя, есть что-то добавить?
Ну, в принципе, я тоже особо различий не замечаю. Может быть, они более такие эгоцентричные, американские слепые. Они ставят себя в центр внимания, и, как уже Анна сказала, осознание своих прав у них достаточно четкое. Им постоянно объясняют, что да, вот государство там и так далее тебе должно то-то и то-то. А вообще, в целом, я думаю, все. А люди одинаковые, и все мы чем-то похожи. Поэтому много общих интересов, много
общего. Ксюш, у нас есть что-то, что следовало бы прочитать?
Думаю, что все, мы как бы в основном...
Все, то есть тему оружия обсудили, и этого достаточно.
Да-да-да, можем завершать там.
Да, в таком случае, девчонки, большое спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли, за то, что вы совершили героический поступок и встали с утра в свой выходной.
Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо.
У нас сегодня были в гостях Майя, Джеффри и Анна Фуллер. И мы, любители поговорить, благодарим наших зрителей, наших слушателей за то, что вы писали нам в чат, смотрели нас, слушали нас. И до следующего раза, до среды. Всем пока.
До новых
Всем
встреч.
Пока. Спасибо.
Пока. Bye.